эфире радио «Эхо Кавказа», итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми, Эскинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Фронт без окопов. Каких продолжений ждут в Украине от обострения в Донбассе? Кандидаты в счастливчики. В Южной Осетии уже выдвинут почти два десятка соискателей на лидерство. Оппозиция наступает из Рустави. Лишенные мандатов депутаты парламента приступают к обходному маневру. Все это, а также итоги абхазской недели среди дычания. До свидания, Пекин, с которым мы прощаемся, в том числе и в рубрике «Гость недели» и многое другое. В прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. На Донбассе нарастает напряженность. Приходит сообщение о двух погибших с украинской стороны. Под обстрелом оказываются российские территории. При этом ясности с тем, откуда летят снаряды, нет. Несколько тысяч беженцев пытаются найти крышу над головой в Ростовской области. О том, что происходит в прифронтовой зоне Украины, мы обсудим с днепропетровским журналистом Юрием Райхелем.
Эхо Кавказа.
Ощущает ли Днепропетровская область Днепр себя частью, ну, если не прифронтовой полосы, то прифронтовой зоны?
Ну, в определенной степени ощущает, потому что раненых из зоны боевых действий на Донбассе привозят в основном в Харьковский и наш в Днепре военный госпиталь. Но особо тяжелых, которых можно транспортировать, тех даже везут в Киев, но это меньше. Вот Харьков, Днепр, частично Запорожье, в этом отношении мы можем считать себя частью прифронтовой полосы. В остальном, конечно, жизнь обычная.
А раненых уже много?
Я вот живу в районе, где из аэропорта скорой помощи везут. На этот раз пока не очень много.
Откуда их везут?
Так очень трудно определить, откуда их везут. То ли из вот такого района Луганска, но, скорее всего, судя по интенсивности боевых действий и обстрелов, это в основном, конечно, то, что в направлении Мариуполя. Вот это сейчас самая горячая зона.
Это военные или гражданские?
Нет, это военные. Гражданских так далеко не везут. Там гражданских можно и в Мариуполе лечить, и там есть для этого соответствующие условия. Просто здесь вот эта военно-полевая хирургия, у нас специалисты очень высокого класса, и они, как говорится, вытянули с того света много бойцов еще в период 15, 16 и 17 годов. Тут целое отделение многоэтажное для этого создано, и оно насыщено соответствующей аппаратурой, так что в этом смысле тех, кто ранен, везут сюда, в Харьков, там примерно такие же условия и примерно такой же состав врачей.
А, Юр, твое предположение о мариупольском направлении – это некое подтверждение тех опасений, что военная картина будет развиваться именно в этом направлении, в сторону Мариуполя и дальше, то, что, о чем говорили эксперты, или это пока, в общем, достаточно спорадические действия?
Судя по тому, как развиваются события последних дней, это, конечно, видимо, выбрано в качестве основного направления, потому что чисто топография этому способствует. И потом там можно, во всяком случае, теоретически предполагать удары из направлений из Крыма. Хотя это довольно сложно в силу ограниченности возможностей прохождения техники. Но вот чисто логически из военно-политических условий, не чисто военных, а военно-политических условий, как раз удар вдоль Азовского побережья, потом переход на Херсонскую область с возможностью выхода к Днепру для того, чтобы решить водную проблему Крыма, да, она представляется наиболее предпочтительной, потому что удар в направлении центрального из Донецка – это довольно сложно, и нужно проходить достаточно большое количество населенных пунктов. Здесь местность менее насыщена населенными пунктами, и она более пригодна для прохождения относительной массы бронетехники.
А правильно понимаю, что если мы говорим о военно-политическом характере этого направления, то дальше Херсон, Одесса и дальнейшее продвижение в сторону Приднестровья?
Теоретически это так, а практически это мало осуществимо, потому что максимум даже можно предполагать, что можно дойти до Новой Каховки. Потому что я вообще не представляю, как это сделать, потому что там сосредоточены достаточно серьезные массы украинских войск в полной боевой готовности и насыщенной техникой. Такой марш будет стоить очень дорого российским войскам. Поэтому я думаю, что политически можно такое ставить, такую задачу, но реально она неосуществима. Что касается Приднестровья, то ожидать оттуда удара не приходится, потому что там всего 1500 войск и российских, и практически все они из местного населения, потому что Молдова на ротацию с 2015 или 2016 года не пропускает российских военнослужащих.
Мы так говорим, будто бы исходя из того, что вторжение уже неизбежно. Это действительно такое ощущение непреложное и повсеместное?
Я бы назвал это на 85-90%. Но это будет не вторжение, а какая-то локальная операция, связанная с нагнетанием обстановки для дальнейших переговоров, цели заставить Запад оказать давление на Киев в принятии хоть каких-то условий из Минских протоколов. Потому что Украина категорически отказывается обсуждать любые условия, кроме одного восстановления контроля над границей, а потом уже все остальное. И отказывается разговаривать с Донецком и Луганском. Поэтому, скорее всего, можно ожидать каких-то локальных действий, усиления обстрелов, но вот только для таких в качестве дипломатических шагов, для будущих каких-то переговоров, хотя не очень понятен их формат, и кто будет в этих переговорах участвовать? Потому что, если говорить о нормандском формате, то он практически себя изживает. Или уже практически себя изжил. И мы наблюдаем изменения позиции Парижа, которая была относительно пророссийской. Она становится более нейтральной и в чем-то даже более проукраинской. Поэтому не очень понятно, что в Москве задумали, скорее всего, это способ отступления с сохранением лица. Несколько такой кровавый способ, но, тем не менее, именно так это представляется отсюда.
А по поводу локальной операции, правильно понимаю, что расчет на то, что Украина вынуждена будет ответить на обстрелы, и тогда уже подключится Москва? Тогда, если это так, до каких границ, до какой степени может быть развито это самое российское наступление, контрнаступление, как угодно его можно назвать?
Если говорить о тех войсках, которые российские, которые вот из нашей прессы, которые у нас тут пишется или там пишется в иностранной прессе, то где-то в Ростовской области до 20 батальонов тактических групп. Это примерно 20 тысяч личного состава. То, что можно из Ростовской области в направлении Мариуполя, там просто больше не поместится в силу рельефа местности. Судя по тому, как вот пишут у нас по данным украинской разведки в открытой прессе, то такая операция может быть на глубину, максимум там 50-70 километров. То есть она может ставить задачи, например, охват Мариуполя, отсечение Мариуполя от шоссейных дорог, связывающих его с Запорожьем, и железных дорог.
Это включая Бердянск?
До Бердянска это навряд ли дойдет, но где-то вблизи Бердянска, я бы вот так. Такая диверсионная операция, она, в принципе, может быть запланирована. Насколько она осуществима, у меня есть определенные сомнения, потому что там это не новость, внезапности не будет, а там достаточно большое количество украинских войск.
Если мы говорим о направлении в Донецкой области на запад и в Луганской области, там возможны какие-то изменения нынешнего статус-кво?
Теоретически возможно, но для этого там тоже нужно такое же количество войск сосредоточить, и направление ударов по нескольким направлениям, соответственно, концентрация на километр войск уменьшится, то есть получится борьба с растопыренными пальцами.
Но есть еще и северное направление, и Александр Григорьевич Лукашенко сказал слово «Чернигов».
Александр Григорьевич много чего говорит. Значит, если взглянуть на карту топографическую, то у нас примерно 1700 или 1600 километров границы с Белоруссией. А реально для наступления это примерно 90 километров, потому что все остальное глухие леса и болота. И если кто посмотрит на карту, как брали немцы Киев в сентябре 41 года, то они не с севера наступали на него, а с юга и с востока, потому что с севера там мало проходимо. А 90 километров держать, и там такие шоссейные дороги относительно малой пропускной способности, и большие танковые колонны по ним, если пройдут, то они окажутся под ударом. Поэтому наступление из Беларуси представляется больше пропагандистским.
Авиация?
Вот с авиацией проблемы. Значит, тут есть два аспекта. Чисто военно-технические, как у нас пишут. Значит, это авиация, которая будет бомбить с больших высот. Но для этого она должна бомбить по большим площадям, потому что точность очень незначительная, ну, невысокая, назовем это так. Либо она должна, штурмовая авиация, с высоты где-то 3,5-4 километра, а тогда она оказывается в зоне достижения стингеров. А стингер третьего поколения, который нам привозят сплошным потоком, это достаточно опасное оружие для самолетов и особенно для вертолетов. Что может быть, это, конечно, ракетные обстрелы. Вот ракетные обстрелы с территории России по северным или там, восточным областям, по таким большим площадям, как, например, город Харьков, город Чернигов и так далее, вот это действительно представляет очень большую опасность, потому что противоракетной обороны в полном смысле Украины пока нет.
Какие настроения в Днепре?
Очень спокойные. И вообще никто не бежит в магазины покупать спички, соль, тушенку и так далее. В общем-то, ситуация такая, что люди так понимают, что если завтра война, то придется защищаться. Но вот в широкомасштабную войну, по-моему, никто особо и не верит.
Моим собеседником был украинский журналист Юрий Райхит.
До сих пор у них самочабло, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто он, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не винти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Как видится ситуация на Донбассе из Южной Осетии? Зарина Санакоева в рубрике «Голоса» из Цхинвали.
Следите ли вы за ситуацией на Украине, особенно за последний месяц, когда нагнеталась ситуация с якобы планами России по нападению?
Я каждый день смотрю, слежу, переживаю, нервничаю и думаю, какого черта Америке нужно до России, до Луганска и до Донецка. И очень хочется, чтобы их приняли и сделали независимыми республиками. Они заслужили это. Я считаю, что это правильно. Абсолютно никакого основания нету для того, чтобы Россия... Если бы Россия хотела напасть, она бы давно это сделала. А сейчас никаких оснований нету. Но я же говорю, чего там Америке вмешиваться в дела России. Это, я считаю, неправильно.
То, что напряженная обстановка, это понятное дело. Но я надеюсь, что все урегулируется. Не будет нападения. Не будет, потому что они достаточно умные люди, они не допустят, чтобы на Украине, чтобы это их спровоцировали. Никак не спровоцируют. Все будет хорошо. Потому что если сейчас на Украине что-то начнется, это повлечет за собой довольно такие последствия, которые потом не просто так будет урегулировать.
Следите ли вы за событиями вокруг Украины?
Что я вам могу сказать? Катастрофа. Для людей катастрофа. Что еще? Люди живут 8 лет под бомбежками, под всем. Это как можно жить? В подвалах живут. Конечно, тяжело. Да. Я думаю, что они за 8 лет достойны того, чтобы войти в состав России. И в смысле Донецкой и Луганской области. Весь Донбасс, который не хочет жить вот так, как живут. Как Украина хочет, да. Они свободные люди. люди и должны жить так, как они
выбирать,
хотят.
Как это...
Ну, конечно, переживаю. Я приехала сюда давно, еще где-то в 70-е годы. И, конечно, для меня Донбасс – это моя родина. И мне тяжело, и я смотрю, и слежу. И как раз именно откуда я, с Первомайска, там сейчас вообще граница.
У вас там родственники,
конечно. Никого нет уже. Никого уже нет. Конечно, если были родственники, сюда бы пригласила, но мы давно оттуда уехали. Но корни мои оттуда. Такое вранье идет, что Украина может сама начать все первое, как обычно, приписать все Донбассу, что они виноваты, что они первые.
Так, у меня впечатление хорошо, как бы спланированного сценария, разработанного сценария, по которому как бы Россия не, грубо сказать, не клюет на провокацию, да, что они вот планируют, что вот сегодня в 5 часов там Россия нападет на Украину. Видишь, такие вот у них, исходя из того, что вот то же самое было у нас, да, это как бы вот тот же самый сценарий повторяется сейчас там, да, вот что народы притесненные. Все, и мне кажется, это вот спланировано, а Россия идет другим политическим ходом, как бы более дипломатически как-то разрешить этот вопрос, и поэтому у них не получается вот это псевдонападение. В любой момент может стать хуже, но мне кажется, Запад прекрасно понимает, что Россия тоже как бы не уйдет, не пойдет на уступки, и поэтому как бы придерживает, вот любой момент может стать как лучше, так и хуже.
Ну, я слежу, как слежу. У меня времени нет телевизор смотреть. Но то, что там под Украиной стоят российские войска, это я слышала. Я не думаю, что Россия нападет на Украину. Все прекрасно знают, что это нагнетают обстановку, конечно. Ждут какой-то нехорошей выходки, чтобы потом у них была причина опять все начать сначала. Нет, ну вопрос Украины же когда-то должен быть решен. Восточная Украина, я имею в виду. И рано или поздно что-то должно произойти, но что мы не знаем.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Скинвал.
Продолжаем программу. Инициативные группы и политические партии уже выдвинули почти 20 кандидатов на пост президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, выборы которого состоятся 10 апреля. Цифры не окончательные. Местные наблюдатели такой аномальный наплыв желающих занять президентское кресло связывают с текущей политической ситуацией в Схинвале. И изучил Мурат Гукимухов.
Уже состоялись собрания 13 инициативных групп избирателей и 4 партийных съезда. Всего было выдвинуто 17 кандидатов на пост президента. Это не предел. Еще есть время для выдвижения кандидатов. Завтра в гостинице «Ирисон» состоится собрание инициативной группы по выдвижению еще одного претендента. Инициаторы скрывают его имя от центра избиркома, но не от пользователей социальных сетей. Активисты призывают прийти завтра к 15 часам в гостиницу и поддержать выдвижение экс-президента Эдуарда Кокойты. Местные спикеры возмущаются по поводу чрезмерного, по их мнению, количества кандидатов. Экс-президент Кокойты накануне даже обратился с призывом не устраивать из выборов клоунаду, проявить уважение к избирателям, которым предстоит сделать выбор. И все-таки, о чем говорит такой наплыв претендентов? С чем связан резко возросший спрос на президентское кресло? Своими соображениями по этому поводу с «Эхо Кавказа» поделился политолог Вячеслав Габозов. Он указывает на то, что это не рекордное число претендентов. На президентских выборах 2011 года ЦИК только официально зарегистрировал 17 кандидатов. И это не считая тех, кому было отказано во время регистрации из-за несоответствия цензу оседлости или по каким-то другим причинам. И все-таки есть разница между теми и нынешними выборами. Тогда, говорит Вячеслав Габозов, это было окончание политического периода. Президент какой-то уходил после второго срока и не оставлял за собой какого-то популярного в народе преемника. То есть это было время испытать судьбу, попробовать свои силы. Сейчас другое дело. Действующий президент баллотируется на второй срок, говорит Вячеслав Габозов.
Слишком много, учитывая размеры нашего государства, людей, которые считают, что они могут составить серьезную конкуренцию действующему президенту. Это показатель того, что уровень популярности власти в обществе находится, ну скажу мягко, не на совсем должном уровне. Да? Разве что только человек считает, что могут выиграть у действующего президента. Это вот то, что, во-первых, отличает нынешнюю ситуацию от ситуации 2011 года.
По наблюдениям Вячеслава Габозова, есть и второе отличие от выборов 2011 года, коль уж мы рассуждаем о большом количестве кандидатов, как о неком симптоме состояния состояния общества, как о проявлениях циркулирующих в нем политических настроений. На этот раз много выдвинулось претендентов, которые не были ранее замечены в политической или даже просто в публичной деятельности, или же обозначились в этой сфере совсем недавно, говорит Вячеслав Габозов.
Это является показателем, на мой взгляд, того, что существует очень сильный разрыв между ожиданиями общества и действиями политической элиты. Он чем дальше, тем больше проявляется. И вот то, что выдвинулось очень много людей, которые не участвовали в политической деятельности, которые сегодня пытаются выдвинуться на политическом поприще, мне кажется, является как раз показателем того, что общество разочаровалось в существующей политической элите и ищет новые силы, новые лица. Безусловно, это кризис доверия, который очень-очень сильно стоит учитывать и анализировать вот в нынешней политической элите. Потому что это фактор, который несет угрозу всей политической элите, вне зависимости от того, каких взглядов кто-то из них придерживается на сегодняшний момент.
И, наконец, третий вывод, который напрашивается после ознакомления со списком кандидатов и который, по мнению Вячеслава Габозова, также характеризует текущее состояние республики. Это качественный состав претендентов. В том же 2011 году, говорит Вячеслав Габозов, выдвигалось много людей, которые и по политическому опыту, и по интеллектуальным способностям, и по своей практической деятельности внушали, если не уверенность, то хотя бы надежду, что в случае победы на выборах они смогут обеспечить приемлемый уровень исполнения обязанностей президента. О многих из нынешних претендентов такое сказать невозможно. И это пугает, говорит Вячеслав Габозов.
Мы наблюдаем достаточно серьезное снижение уровня вот претендентского, да, уровня тех людей, которые идут во власть. В принципе, любой человек в душе может считать себя достойным быть китайским императором. Но не каждый решится, так сказать, предпринимать действия, чтобы стать китайским императором. Вот здесь тоже ситуация такая. Можно считать себя достойным, но при этом более-менее оценивая, да, объективно складывающуюся ситуацию, сохранять вот это ощущение того, что ты достоин себе, и не пытаться в этом убедить никого, кроме, может быть, своих близких и родных. А когда ситуация такая, что слишком много людей не просто считают себя достойными, но еще и готовы в этом убеждать других, да, эта ситуация не может быть нормальной. Эта ситуация как раз и говорит о том, что непозволительно низко опущена планка вот института президентства как государственно-правового института. Очень опасно низко для государства.
Период выдвижения кандидатов на пост президента истекает в воскресенье 20 февраля в 18 часов по московскому времени. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Выборы без света и воды, но с положительным тестом. И другие итоги абхазской недели подвела Изида Чаня.
На этой неделе депутаты парламента приняли бюджет страны на 2022 год. Не потому, что они согласны с распределением денег, а потому, что это неправильно, когда страна живет без бюджета. В повестку дня сессии парламента 17 февраля было внесено около 30 вопросов. Рассмотреть удалось только 15. Сессия продолжится на следующей неделе. Депутаты решили не оставлять следующему составу парламента республиканцев бюджет и приняли его сразу во втором и окончательном чтении. Однако внесли в него болезненные для правительства поправки. Они отказали правительству в финансировании компенсационных затрат, понесенных частным предпринимателям при строительстве завода полимерных труб, и существенно сократили расходы, запланированные на деятельность комитета по связям и массовым коммуникациям. Несмотря на протесты министра финансов, депутаты проголосовали за перераспределение этих средств на нужды энергетики, помощь районам и расчистку русла пограничной с Россией реки Псоу. Депутаты хоть и со скрипом, но отложили в очередной раз сроки введения в действие автоматизированной судебной информационной системы в судах общей юрисдикции до 2023 года. Система предполагает использование электронных документов, автоматическое формирование состава суда с использованием ОСИС и фиксацию судебного заседания с помощью аудио- и видеопротоколов. Перед тем, как проголосовать, депутаты выразили свое возмущение тем, что введение автоматизированной судебной информационной системы, предусмотренной законом, ежегодно откладывается. В этот же день депутаты избрали судей Верховного суда и судов общей юрисдикции. В числе остальных судей Верховного суда избрана заместитель главы администрации президента, его представитель в парламенте и Центральной избирательной комиссии Саида Будба. Несложно предположить, что под подготовлено место главы Верховного суда, которое пустует более полугода, после того, как квалификационная коллегия судей приняла отставку Мананы Делба. Надо сказать, что у Саиды Будба безупречная биография, и единственным пятном на ней является ее муж, бывший заместитель министра внутренних дел Раш Цвижба, который находится под следствием. Напомню, что 11 октября 2021 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении замминистра внутренних дел Раша Цвижба по факту избиения людей на Сухумской набережной. Надо сказать, что в 2015 году, находясь в статусе сотрудника СГБ, он уже проходил по аналогичному делу, но был оправдан судом и восстановлен в должности. Пользователи социальной сети полагают, что квалификационная коллегия судей не обратит внимания на эту деталь в биографии протеже президента на должность судьи Верховного суда. Что касается президента Абхазии Аслана Бжания, после продолжительного отсутствия в стране и на работе, он появился на публике. Первый в этом году свой трудовой день 16 февраля Аслан Бжания посвятил поездке в город Гал, где встретился с главой администрации района, начальником паспортного стола и начальником милиции. Встреча проходила за закрытыми дверями, а через день 18 февраля президент Аслан Бжания провел совещание с членами правительства, которое, как сообщили в его пресс-службе, было посвящено итогам 2021 года. И опять журналисты на встречу не приглашались. Между тем, выборы в парламент, которые должны пройти 12 марта, остаются главной темой. Кандидаты в депутаты заполнили фотографиями социальные сети и завесили страну баннерами. Больше всего умиляют кандидаты, которые проводят агитацию, фотографируясь в Москве с различными российскими политиками и спортсменами, известными далеко не всем избирателям и не только в Абхазии, но и в России. Видимо, они полагают, что рукопожатие на фоне Красной площади должно произвести неизгладимое впечатление на электорат. Таким образом, предвыборная агитация превратилась в нечто среднее между конкурсом красоты и аттракционом безумной щедрости. На избирателей посыпался не только град обещаний, но и блага, которыми в любом другом обществе уже бы занялась прокуратура. На это обратил внимание прокуратуры глава оппозиционного движения Отгура Ардзинба. Он попросил принять меры прокурорского реагирования на многочисленные факты подкупа избирателей и использования административного ресурса кандидатами от власти. Прокурор проигнорировал призыв оппозиционера. А вот пользователи социальной сети назвали проходящие в Абхазии в условиях пандемии выборы провокацией. И действительно, уровень заболеваемости в стране растет. Только по официальным данным, за минувшую неделю в Абхазии заразилось почти 2000 человек. Скончалось 16 человек. За 17 дней февраля в больницах страны скончалось 32 человека. Около 7000 человек получили положительный тест на COVID-19. Несмотря на то, что численность людей, которые могут сдать тесты на бесплатной основе, ограничена Минздравом в канун предвыборной кампании более чем в 2 раза. Энергетики и водоканальщики выбились из общего контекста предвыборной кампании. Энергетики пообещали на этой неделе повысить цену на электричество, так как его не хватает из-за незаконной деятельности по добыче криптовалюты. На этой неделе они говорили о задолженности юридических и физических лиц и не стали скрывать, что главными неплательщиками являются не коммерческие предприятия и физические лица, а государственные организации. Что касается воды, то больше всего не везло жителям центральной части столицы. Мало того, что их полностью отключили от водоснабжения на 2 дня, так к 4-му дню еще и выяснилось, что есть районы, которые просто забыли подключить к новой трубе. Надо сказать, что такое наплевательское отношение начинает пробуждать у людей интерес к работам, которые проводятся вот уже 2 года. Хочу знать, кому дали подряд на замену труб, кто виноват в том, что мы до сих пор сидим без воды, кто должен нести ответственность, сколько денег на это было выделено и сколько из них ушло в сторону. Задает вопросы по существу возмущенный житель города. На фоне грандиозного развала всей системы жизнеобеспечения сюрреалистично выглядят наполеоновские планы правительства, в котором на этой неделе обсуждали генеральную схему газификации республики. Неудивительно, что пользователи социальной сети беснуются в комментариях под подобной информацией. Но больше всего мне понравился, а можно просто стакан воды. И немного о внешней политике. Новый глава МИД Абхазии Инал Ардзинба на этой неделе обсуждал в Москве план по активизации международной информационной политики Абхазии с Марией Захаровой и Маргаритой Симоньян. А председатель Федерации абхазских культурных центров Турции Мурат Махария обратился к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с предложением о представлении Республики Абхазия статуса государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Специально для их Кавказа из Идачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе зафиксировали около 2000 нарушений режима прекращения огня по итогам субботы 19 февраля. В пятницу сообщалось о 1600 обстрелах, об этом сообщает Reuters. Киев сообщил, что за последние сутки пророссийские сепаратисты открывали огонь 136 раз. В свою очередь представители так называемых ДНР и ЛНР обвинили в обстрелах украинских военных. В ЛНР рассказали о гибели в ночь на 20 февраля двух мирных жителей и разрушении 5 домов в селе Пионерское в результате атаки украинской армии. Независимых подтверждений этой информации нет. Брюссель призвал Россию к деэскалации обстановки и отводу войск от украинской границы. Евросоюз также приветствовал сдержанную позицию Киева. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что не намерен отвечать на провокации в зоне конфликта. Президент России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию вокруг Украины. Звонок длился 1 час 45 минут. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сообщение Елисейского дворца. Париж заявил, что переговоры Путина и Макрона рассматриваются как последняя возможная попытка избежать конфликта России и Украины. По данным BFM TV, Путин и Макрон говорили о том, как избежать крупной войны в Европе на фоне опасений Запада по поводу возможного нападения России на Украину. После беседы с Путиным Макрон переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора Зеленский написал в Твиттере, что Киев и Москва выступают за безотлагательный созыв заседания трехсторонней контактной группы и введение режима тишины в Донбассе. Москва и Минск решили продолжить проверку сил реагирования союзного государства из-за ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава белорусского министерства обороны Виктор Хренин во время подведения предварительных итогов военных учений «Союзная решимость-2022». По словам Хренина, военнослужащие более детально отработают этапы обороны двух стран. Направленность учений призвана обеспечить деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи общих границ, сказал министр. Соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке накачивают самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средством, подчеркнул Хренин. Учение «Союзная решимость-2022» проходит на белорусской территории вблизи границ Украины. Маневры начались 10 февраля и должны были закончиться 20 февраля. Россия перебросила в регион ряд частей подразделений Восточного военного округа с вооружениями. В субботу, 19 февраля, президент России Владимир Путин открыл учение с отработкой ядерных ударов по вероятному противнику. На учениях присутствовал Александр Лукашенко. Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец. 95-летняя королева испытывает легкие симптомы простуды, но рассчитывает вернуться к исполнению обязанностей на следующей неделе, говорится в сообщении. Елизавета контактировала со своим сыном принцем Чарльзом, у которого коронавирусная инфекция была обнаружена на прошлой неделе. Сообщается, что она получает медицинскую помощь.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили позитивно оценил свое участие в 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Итоги визита он подвел на своей странице в Facebook. Он отметил, что встречи, посвященные вопросам экономики, важны с точки зрения повышения привлекательности Грузии и привлечения как можно большего объема прямых иностранных инвестиций. По словам Гарибашвили, члены правительства Грузии подтвердили твердую поддержку украинских друзей, а также обсудили пути разрядки ситуации с международными партнерами. Глава МИД Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани, в свою очередь заявил, что участие государственной делегации в форуме было чрезвычайно важно как для Украины, так и для всего международного сообщества, пишет агентство «Новости Грузия». Он добавил, что другой важной темой встреч в Мюнхене была экономика. Абхазия готова в случае необходимости оказать Донбассу военную и гуманитарную помощь, заявил сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани. Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса. К сожалению, вынужден констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса. Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всем регионе. Выражаем надежду на то, что в Киеве
возобладает здравый смысл и придет понимание безальтернативности мирному разрешению конфликта, резюмировал Бжания. Члены и сторонники самой крупной оппозиционной партии Грузии, Единое национальное движение, провели акции с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости Грузия». Участники акции устроили автомобильный пробег от главного офиса ЕНД в Тбилиси до Руставской тюрьмы номер 12, где отбывает наказание бывший глава государства, затем собрались на митинг. Протестующие держали флаги Грузии и Украины, а также плакаты с надписями «Свободу Миши». Полиция начала проверку сообщений о нападениях на подростков в центре Тбилиси. СМИ сообщают, что за избиениями прохожих стоят группировки неонацистов, многие участники которых несовершеннолетние. Как передает телеканал Первели, чаще всего нападения происходят в сквере Деда Эна, где находится скейт-парк, и регулярно собирается много молодежи. Очевидцы рассказывают, что поводом для нападений, как правило, служит отличающийся внешний вид – пирсинг, отсутствие нательного крестика. В беседе с журналистами они также сообщили, что подобные факты происходят регулярно.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Лишившись трех своих представителей в парламенте, оппозиция готовится к реваншу на промежуточных выборах, которые пройдут в начале апреля в Руставе. Именно там попытается вернуть себе статус депутата член партии Лело Бадри Джапаридзе. Планы оппозиции изучил Иракли Арагверидзе.
Один из лидеров Лело Бадри Джапаридзе, которого правящая партия лишила депутатских полномочий, будет бороться за мандат в Руставе на промежуточных выборах 2 апреля. С начала года оппоненты власти лишились в парламенте 6 мандатов, что делает невозможной борьбу за формирование следственных комиссий. Для этого оппозиция не достает одного голоса. Напомним, место мажоритарного депутата от Руставы освободилось после того, как депутат от грузинской мечты Нино Лацабидзе заняла пост мэра Руставы в прошлом году. Джапаридзе выразил надежду, что его кандидатура будет поддержана оппозицией.
Продолжение борьбы имеет смысл. Вдохновленный поддержкой в парламенте, я принял решение участвовать в выборах в Руставе. Это не просто мажоритарные выборы. Это возможность дать консолидированный ответ беззаконию, творимому грузинской мечтой. Это дает нам возможность открыть единственный фронт для реальных демократических перемен в стране.
Часть оппозиции пока не определилась с решением о поддержке Бадри Джапаридзе. По их мнению, для этого должна быть проведена внутрипартийная дискуссия.
Мы проведем консультации, хотя сегодня самое принципиальное – максимальная координация оппозиции, поэтому мы будем говорить о поддержке единого кандидата. Сегодня единству нет альтернативы. Оппозиция должна быть консолидирована в любой политической борьбе.
Заявил представитель единого нацдвижения Георгий Баткавели. Не все разделяют пафос националов. По словам члена команды бывшего премьер-министра Георгия Гахария Анны Бучукури, партия «За Грузию» пока не будет торопиться.
Мы не будем выдвигать своего кандидата в Руставе. Не рассматриваем возможности поддержать какого-либо другого кандидата. В целом, в Руставе довольно оппозиционные настроения. И это подтвердилось на местных выборах, где грузинская мечта не получила большинства. Так что мы подождем с решением.
Добавила она. Со своей стороны, партии власти убеждены в бесперспективности реванша оппозиции. Об этом заявил вице-спикер от грузинской мечты Гия Вольский.
Бадри Джапаридзе обвиняется в мошенничестве, и это обвинение в суде было подтверждено конкретными фактами. Он и его соратники не привели объяснений перевода большого объема денег и их последующего исчезновения. Думаю, общественность Руставе не испытывает недостатка в информации и убежден, что его возвращение в парламент таким способом не состоится.
На досрочное прекращение полномочий оппозиционных депутатов в парламенте сегодня отреагировал и посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.
«Вчерашний политический выбор грузинской мечты был сделан на основе принципов, которые я не буду обсуждать, хотя, возможно, этот выбор был сделан за счет снижения политической инклюзивности и демократического плюрализма в парламенте. Евросоюз призывает все партии использовать парламент в качестве основной платформы для политических дебатов и для продвижения политических целей»,
отметил посол. Текущие в парламенте процессы прокомментировали и в непарламентской оппозиции. По мнению Нино Бурджанадзе, ответственность за кризис несут обе стороны.
То они, оппозиция, входят в парламент, то выходят, то открепляют партийные списки, то требуют их восстановления. Даже преданные сторонники находятся в подавленном настроении. Нельзя так. В конце концов, нужно быть последовательным в своих действиях. Думаю, оппозиции пока не следовало входить в парламент, пока международные партнеры не заставили бы грузинскую мечту пойти на уступки. Выражаем мое огромное уважение к нашим западным друзьям, но им также важно понимать специфику страны, которой правит олигарх, набивший состояние в бандитской России 90-х.
Заявила Нино Бурджанадзе. В течение дня о снятии своего кандидата в пользу Джапаридзе объявили представители стратегии Агмашенебели. А вот гирчи и граждане отказались поддержать кандидатуру партии Лела в Наруставском участке. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
До свидания, Пекин. 10-е и 11-е места в одиночном женском и мужском катании, 6-е место в командных соревнованиях по фигурному катанию. Таковы грузинские олимпийские вершины Пекина, которые между тем уже стали лучшим достижением за 16 лет. Серго Бригвадзе провожает Олимпиаду.
Предпоследний день для грузинской сборной на зимних Олимпийских играх 2022 завершился выступлением спортивной пары Луки Берулава и Карины Сафиной. Фигуристы откатали короткую программу, набрав 66,11 балла. Их выступления еще не завершились, а в Грузии уже заговорили об успехе фигуристов, показавших себя лучше остальных атлетов на проходящей Олимпиаде, отмечают представители спортивной общественности Грузии. К примеру, вчера выступавшая под грузинским флагом Анастасия Губанова набрала 135,58 балла в произвольной программе и в сумме заработала 200,98 баллов. С этим результатом она заняла 11 место, уступив американке Мирае Белл, вошедшей в первую десятку, лишь 1,32 балла. После выступления в интервью сайту чемпионат.com она сказала:
«Эмоции невероятные. Очень рада, что получилось собраться и выполнить свою программу на 100%. Этот прокат я посвятила своей маме за все ее труды, которые были вложены в меня на протяжении всей моей жизни. Безумно счастлива, что так все хорошо получилось. Эмоциональная реакция после проката, потому что собралась на Олимпиаде, чисто выполнила свою программу. Расплакалась в конце, это уже просто эмоции. Олимпиада очень успешная. Сейчас пару деньков отдохну и потом буду готовиться к чемпионату мира».
Всего в нынешней Олимпиаде от Грузии участвовало 6 фигуристов. Среди них лучший результат показал Морис Квиталашвили, выступавший в одиночном катании. В сумме он набрал 268,62 балла и занял 10 место, чего представителям грузинской сборной не удавалось с 2006 года, говорит журналист грузинской службы «Радио Свобода» Отар Маглакелидзе.
Морис Квиталашвили повторил лучший результат, который показывали наши спортсмены за историю независимой Грузии. 16 лет назад 10-е место заняла Элене Гидеванишвили. И даже только из-за этого проходящие игры можно считать успешными для нас. Кроме того, мы показали прекрасный результат в командных соревнованиях, заняли 6-е место. Это рекорд и огромный успех для Грузии. Нельзя не упомянуть и Губанову, которая заняла 11-е место. Честно скажу, она заслуживала как минимум 10-го места. Может, я и говорю с позиции болельщика, но этого мнения придерживаются многие специалисты. Она заслуживала большего за свое хорошее выступление.
Неплохо показали себя и значительно улучшили свои результаты и другие спортсмены, говорит вице-президент Национального олимпийского комитета Грузии и представитель грузинской делегации Мамука Хабарели.
Начнем с того, что по количеству участников это была рекордная Олимпиада для нас. За всю историю независимой Грузии от нас на зимних Олимпийских играх никогда еще не выступало 9 спортсменов. И выступили атлеты хорошо. 10-е и 11-е место в индивидуальных выступлениях по фигурному катанию. Это очень хорошие результаты для нас. Да и горнолыжники показали себя неплохо. Нино Циклаури 34-е место в соревнованиях по гигантскому слалому, а Сусе Джапаридзе 32-е место. Представьте, когда ты борешься против 90 лучших спортсменов мира и попадаешь в число 40 самых успешных, это тоже достаточно удовлетворительный результат.
Отдельно стоит отметить и выступление 21-летнего саночника Сабы Кумариташвили, считает Отар Маглакелидзе. Для двоюродного племянника Нодара Кумариташвили, погибшего на зимней Олимпиаде в 2010 году, пекинские игры стали первыми в его карьере.
Действительно, он не достиг большого успеха, но для него попадание на Олимпиаду было уже успехом. Он показал вполне нормальный результат – 31 место. Хоть и тут нужно учитывать, что на этих играх на него возложили большую ответственность. Выступать нелегко, когда осознаешь, что ты родственник Нодара Кумариташвили и должен таким образом почтить его память. Он неплохо прошел трассу, и на данном этапе это удовлетворительный результат.
Саба Кумариташвили уже вернулся в Грузию и в ближайшее время возобновит тренировки. Пекин уже покинули и лыжники, и некоторые фигуристы. Георгий Ревье, Мария Казакова и Анастасия Губанова сразу начнут подготовку к предстоящему в марте чемпионату мира. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Итак, выступление грузинских олимпийцев в Пекине стало самым успешным за последние 16 лет. Насколько грузинские болельщики при этом могут быть удовлетворены, кто и какие уроки извлечет из очередных олимпийских скандалов и перед какими вызовами стоит олимпийское движение вообще, обсуждаем с гостем недели, грузинским журналистом Давидом Какабадзе.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Ну вот мы сейчас прослушали репортаж Серго Брегвадзе, нашего коллеги, и по поводу вот этого бодрого, умеренно бодрого, оптимистичного тона у меня какое-то противоречивое ощущение. Ну, с одной стороны, да, ну вот здесь попали в десятку, здесь почти попали в десятку, там лыжники улучшили свои достижения. Но пока, если я правильно понимаю, все-таки Грузия опережает только саму себя. Вот за 16 лет не пришло ли время каких-то новых амбиций, или все-таки зимняя Олимпиада – это повод для такой легкой снисходительности?
Вадим, я полностью разделяю твое впечатление. У меня тоже остается впечатление, что наши спортивные функционеры склонны преувеличивать достижения грузинских атлетов на зимних Олимпийских играх. Я единственное, с чем согласен, это то, что считаю вот Мориса Петелашвили, фигуриста грузинского. Вот его выступление мне действительно очень понравилось. И после короткой программы, если ты помнишь, он был на 5-м месте и действительно прекрасно выступил в короткой программе. И мне даже казалось, что у него реальный шанс бороться за медали, но, к сожалению, в произвольной программе у него не все ладилось. Хотя таких грубых ошибок он не допускал, но выступление других его соперников было более внушительным, более сложным и более совершенным. Так что ему пришлось довольствоваться в итоге 10-м местом, что само по себе, конечно, неплохой результат, но вот после короткой программы хотелось все-таки большего. Что касается остальных спортсменов грузинских, ну, можно считать в какой-то степени, скажем, 32-е место горнолыжника Джапаридзе, ну, среди там 90 участников, кажется, было около того. Ну, может быть, это не совсем плохой результат, но повод для эйфории, мне кажется, он не дает.
А до этого, а что ты смотрел вообще в этой Олимпиаде с особым интересом? Уже вне зависимости от вот, чисто патриотических грузинских пристрастий, болельщицких.
Да. Ну, с большим интересом я смотрел соревнования биатлонистов и лыжников, как горнолыжников, так и лыжников-бегунов. И здесь, конечно, нельзя не восхититься выступлением норвежцев. Ну, норвежцы – это, конечно, страна-лидер. На зимних Олимпийских играх норвежцы всегда показывают, или почти всегда показывают, очень внушительные результаты. И на этот раз и эта Олимпиада не явилась исключением. Ну, особенно стоит, конечно, отметить вот двух спортсменов, одну спортсменку, одного спортсмена. Это Рёсланд, биатлонистка, которая выступила 6 раз, 6 раз вышла на старт и 5 раз не осталось без медалей. Из этих 5 медалей 3 золотые. Но даже ее превзошел ее соотечественник Йоханнес Тигнес Бё, который тоже 6 раз вышел на старт, тоже 5 медалей завоевал. Но из этих 5, 4 были золотые. Ну, просто потрясающий результат. Особенно если учесть, что биатлон – это такой вид спорта, где вот от каждого промаха очень многое зависит. Так что вот такая стабильность, она просто восхищает.
Но это мы видели по выступлениям сборной России, в частности, про Латыпова, из-за которого все очень расстраивались. Да.
Очень все расстраивались. Даже вы говорили, вот я слушал комментаторов английских, которые были просто уверены, что борьба идет за 2-е место. Никто не думал, что Российский олимпийский комитет уступит первенство. И на самом деле на последнем этапе, на самом последнем рубеже, так сказать, огневом, вот выяснилось, что не совсем так. Все не совсем так.
А да то, давай поговорим о неспортивном. А, чего было довольно много на этой Олимпиаде. А, ты понимаешь, да. к чему я веду, да?
Ну,
я...
конечно.
Да. А, да. А, ну, вот здесь я бы хотел зайти с другой стороны немножко. Вот, скажем, моя грузинская лента в Фейсбуке, вот моя как бы личная, да, может быть, она да. не очень репрезентативная, но мне показалось, что она как-то очень правильно отнеслась к тому, что случилось с Камилой Валиевой. Это она как-то избежала понятных политических искушений, да, вот она вот как бы, она рассмотрела именно спортивно-человеческий аспект, но и, в общем, многие ставили вопрос не так, как привычно сейчас всем думать и всем все это обсуждать, а нет ли какого-то кризиса в допинге, да? Но вот с этим допингом уже со времен Лэнса Армстронга, да, очень много вопросов, очень много обсуждений. Ну, понятно, да, что, скажем, легализация допинга, которую многие призывают, может привести к тому, что побеждать будут представители стран, которым нужны победы любой ценой, и мы эти страны знаем, да? Но что-то делать надо, кризис какой-то наступает. Вот история с Валиевой, с микродозой или с дозой, с непонятками насчет того, зачем он ей был нужен. И вся вот эта запутанная история. Не может ли она подвигнуть эту полемику, ну, к какому-то решению или продвижению к решению?
Я очень надеюсь, что к этому все придет, потому что действительно ситуация очень непростая. И что-то нужно менять явно. Потому что, что касается решений Олимпийского комитета международного, то вот это решение, которое было принято уже на самих играх, когда МОК решил не проводить церемонии награждения, вот это, мне кажется, абсолютно скандальное решение, потому что получилось так, что этим наказывают спортсменов, которые абсолютно ни в чем не повинны. Да? Значит, те спортсмены, которые заслужили по своим спортивным результатам подняться на какую-либо из ступенек почетного, значит, пьедестала, лишаются этой возможности, этой чести из-за того, что Олимпийский комитет так решил. А такая возможность спортсменам дается не каждый день, и иногда дается один раз в жизни. Да? И так что вот это решение, мне кажется, было скандальным. Что касается самой
сейчас,
истории
сейчас, Смолиевой... Сейчас я здесь уточню. Но, с другой стороны, я согласен с тем, что оно было скандальным, но после решения спортивного арбитража у МОКа вроде бы и не было и другого выхода. Здесь какая-то получилась объективная ловушка для всех.
Нет, мне кажется, да, но я понимаю, что выйти из этой ситуации было нелегко, но Мне кажется, что в любом случае, если проводишь соревнования, если ты выявляешь хотя бы временно, там везде указано, что вот эти результаты фигуристов в женском одиночном катании и в командном соревновании, эти результаты, они пока предварительные. До сих пор это вот так в каждом протоколе это указано, что эти результаты окончательными пока не являются. Но если ты проводишь соревнования, выявляешь даже не окончательно, все-таки выявляешь победителей и призеров, ты должен провести награждение, а потом уже, если придет к тому, что придется у кого-то медали отбирать, то потом уж отбирай, но хоть вручи медали тем, кто это заслужил. Вот моя позиция вот такая. А что касается, что нужно делать, мне очень трудно говорить, потому что я не эксперт по допингу, я не врач, я не очень разбираюсь, как эту проблему можно решить, но что-то нужно делать, это каждому ясно.
А еще один неспортивный аспект этой Олимпиады. А вот как-то, слава богу, две недели, которые Олимпиада шла, все как-то забыли о теме бойкота. А, но вот мне здесь кажется важна еще одна такая тема. Ну вот мы с тобой помним, да, все времена, когда так модно было говорить «спорт вне политики», и это было как бы аксиомой и основой какого-то, ну, не знаю, этического подхода, да? А, может быть, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что вот сейчас в связи с всеобщей напряженностью политического свойства, вот как бы эта аксиома отменяется, что, в общем-то, уже как бы легализуется принцип того, что нет, что, в общем, это вполне себе политическое мероприятие. А нет ли какого-то в этом кризиса вообще олимпийского движения и вообще спортивного движения такого глобального характера?
Ну, о кризисе мне все-таки думается, что говорить пока рано, о кризисе глобального характера. Но то, что Олимпийские игры уже давно отошли от первоначальной идеи олимпизма, это абсолютно понятно. Но я думаю, что с этим уже давно все смирились. То, что Пьер де Кубертен, если бы ему было можно или предоставилась бы такая возможность посмотреть, что происходит сегодня на Олимпиадах, я думаю, что он бы, у него случился бы приступ сердца, я так думаю. Это основатель современного олимпийского движения. Он совершенно по-другому себе представлял возрождение вот этих олимпийских игр. И я думаю, он бы был очень несчастлив, увидев то, что происходит сейчас. Но можно ли это назвать кризисом? Я думаю, что все-таки это рановато назвать кризисом. Посмотрим, как все будет развиваться. И все-таки я оптимист и думаю, что спорт – это такое завоевание, если так можно, или как это назвать, я даже не знаю. Это великая вещь. Спорт, я думаю, что не умрет никогда.
Как ты относишься к идее бойкота, с которой выступили многие страны? Вот вообще, начиная с 80-го года, да, вот все эти мероприятия бойкотирующие, ну, то есть вот эти переплетения политика спортивной, насколько вот, по-твоему, они не критичны? Или насколько критичны? Ведь это же развивается.
Как бойкот? Бойкот был в 80-м году, потом бойкот был в 84-м году. Да? После этого бойкотов, крупномасштабных бойкотов не было. Были отдельные случаи, инциденты, но так, чтобы вот...
Ну, Украину бойкот пугали бойкотом, да, с чемпионатом Европы футбольным.
Да, но все-таки не доходило до этого, не доходило до таких серьезных шагов, к счастью. И Олимпийские игры проводились. С другой стороны, очень трудно сегодня отделить спорт от политики. Даже то, что Китаю предоставили возможность провести зимние Олимпийские игры, мне кажется, ни в какие ворота не лезет, потому что даже вот эти спортивные сооружения, которые были построены специально для вот этих зимних игр, они практически обречены на медленную смерть.
На сочинскую судьбу.
Да, вот именно. Не только сочинскую, и Сараево, такую же судьбу. В Сараево также развивались события. И другие примеры тоже есть. В Афинах, например, то же самое, абсолютно. Там на этих огромных стадионах растет, я не знаю что, просто. Ну, еще больших соревнований там нет больше. То же самое грозит и Пекину в этом плане.
А, да, то у нас осталась минута, а впереди у нас Олимпийские игры летние. На какие виды на урожай для Грузии в этом смысле?
Ну, до Олимпийских игр еще далеко, пока рано, я думаю, о прогнозах говорить. Единственное, что я могу с уверенностью сказать, это то, что мы все надеемся на Лашу Талахадзе и надеемся на то, что тяжелая атлетика будет представлена на следующих Олимпийских играх, и самый сильный человек планеты, Лаша Талахадзе, сможет доказать всем, что он действительно самый сильный.
Гостем недели был мой коллега Давид Какабадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.